Гости нашей программы, большое спасибо, что вы пришли сегодня в этот прекрасный, пасмурный, или солнечный, Санкт-Петербургский день, или прекрасный, обычный Санкт-Петербургский день. И сегодня мы с вами прочитаем стих из Шримад-Бхагаватама, 10 главы. Я специально выбрал солнечный текст сегодня. для обсуждения на этой воскресной программе. Мы прочитаем с вами этот текст и перевод, и комментарий к нему Шрилы Прабхупады, и постараемся в меру моих скромных возможностей обсудить этот текст так, чтобы он стал нам еще более актуален и практически применим. Хотя, по большому счету, обсуждать комментарии Шрилы Прабхупады в надежде прояснить в них что-то, это очень заведомо неблагодарная задача. Она благодарная, но она абсолютно невыполнимая, потому что Шрила Прабхупада все сделал совершенно предельно и безупречно ясным. Более того, в своих книгах Шрила Прабхупада снова и снова повторяет одни и те же истины. И эти истины иногда кажутся нам повторяемыми слишком часто в комментариях Шрилы Прабхупады, может нам так показаться. Кто-то даже, не очень удачливые люди, ставят это Шриле Прабхупаде в вину. Но необходимо понять природу этих повторений, повторений тех вещей, которые Шрила Прабхупада регулярно делает в своих комментариях, и также природу нашей практики повторения этих истин снова и снова на утренних, на вечерних, на дневных лекциях, в наших повседневных беседах, в нашей практике. Эта природа такова, что вещи, без которых мы не можем жить, нужно делать каждый день. Как, например, никому из нас, я надеюсь, не удается, не надоедает есть каждый день. То есть мы никогда не протестуем против необходимости каждый день есть что-то, принимать что-то в пищу. Точно так же каждую минуту вы и я делать несколько вдохов и выдохов. Это естественный процесс, который поддерживает жизнь в нашем теле. Дыхание естественное, мы даже не замечаем его. И есть даже состояние расстройства здоровья, когда определенная болезнь, которая называется апноэ, когда человек в силу тех или иных обстоятельств перестает дышать естественно, и требуется вмешательство, требуется помощь. Тогда мы замечаем, насколько естественно дышать и насколько неестественно не дышать. Вода, еда, воздух, что еще? Сон. Думаю, что скоро все вспомнят про насколько естественен сон в прекрасную летнюю ночь, вернее вечер, вернее день. Да. Также естественно для нас отношения с людьми, которых мы любим, которые любят нас. Когда эти отношения уходят из нашей жизни, тогда жизнь теряет смысл. В современном обществе постепенно, очень медленно, может быть, даже не так уж и медленно, но неотвратимо входит в практику так называемое умерщвление из милости или эвтаназия, когда человек, больной какой-то болезнью, испытывающий тяжелые физические мучения, просит, чтобы его или ее гуманно усыпили, так сказать. Это синоним, политически политкорректный синоним слова «умертвили». И, казалось бы, это обосновано, поскольку человек страдает, и ничто в современной медицине не может облегчить его страдания, но исследование показало, что 75% таких людей, которые просят об этом, на самом деле идут на такой шаг не потому, что они действительно страдают от каких-то серьезных, нестерпимых мучений, но потому, что в их жизни нет кого-то, кого бы они любили так сильно, чтобы можно было терпеть эти страдания, или нет кого-то, кто бы любил их. Поэтому все эти вещи, естественные, без которых мы не можем жить или не хотим жить, как в этом случае, еда, сон, воздух, вода или естественные человеческие отношения, являются естественными для нас, и нам не надоедает жить этими вещами каждый день или каждую минуту. И точно так же, поскольку такие вещи называются потребностями жизни, когда спрашивают у людей в таких программах, что вы назовете потребностью, насущной потребностью жизни, то обычно эти вещи называют еда, сон, воздух, вода, кровь. Но это не потребности жизни как таковой. Это потребности жизни в материальном теле. Без них мы не можем оставаться в материальном теле, и мы должны будем переселиться в другое тело, более обеспеченное этими вещами, в более подходящих для жизни условиях. Однако у жизни, как таковой, есть свои собственные потребности, потому что жизнь отделена от тела. Это азбука духовной жизни, азбука духовной науки, которую Кришна открывает в самом начале Бхагавад-гиты, говоря о том, что для души не существует ни рождения, ни смерти, она всегда была, никогда не возникает, она вечна и неизменна. Лишь тело, в котором находится она, это тело один вайшнавский философ очень метко назвал биологическим следствием заблуждений души. Есть такое очень меткое, очень понравилось мне выражение. Биологическое следствие заблуждения души. Душа обрастает этим следствием, когда она заблуждается. И всеми другими вещами, которые связаны с этим телом, из него, из этого тела вырастают связи, взаимоотношения, вырастают социальные и общественные законы, цели, которые люди ставят перед собой, заведомо недостижимые, потому что эти цели, хоть и кажутся очень близкими и плодотворными, на самом деле они не могут в принципе восполнить или как-то удовлетворить те чаяния души, которые она вкладывает в них. Возникают, соответственно, конфликты на стыке интересов людей, потому что эти тела требуют определенных удовлетворения своих потребностей, но ресурсы для удовлетворения потребностей ограничены, возникают конфликты на семейном, на бытовом уровне, на уровне государств, и общин, и наций. Но у души, у нее есть свои собственные потребности, как мы сказали. Поскольку она отлична от тела и от всего того, что связано с этим телом, находясь и не отвергая, пользуясь, но оставаясь отдельной, у души есть свои собственные потребности, есть то, что как дыхание для тела поддерживает в ней жизнь. И точно так же, как для тела естественно дышать и неестественно не дышать, точно так же, как отсутствие дыхания, отсутствие воздуха для тела обращиваются вначале легким душем, затем более сильно нарастающим тяжелым мучением, нестерпимым страданием. Точно так же для души таким естественным, такой естественной потребностью является слушать о Кришне. Душа по своей природе изначально принадлежит тому духовному миру, в котором она изначально пребывала и в котором теперь, из которого ушла и которые она теперь ищет во всех взаимоотношениях, в различных целях и устремлениях, которыми она ставит перед собой. Но материальный мир сам по себе, он неплох и нехорош, он просто таков. И каков он? Его главное качество, ашашватам, означает, что оно непостоянно, этот мир непостоянен. Он сравнивается очень точно в Шримад-Бхагаватам и в других священных писаниях с океаном. Точно так же, как океанская вода, океанские волны, очень непостоянно, неизменчиво. За всю историю существования океана не было одного и того же океана, можно сказать. Постоянно меняется. Его волны, поверхность его вздымается, меняется рельеф. И люди, которые находятся на поверхности океана, испытывают это непостоянство под своими ногами, которое проявляется как морская болезнь. Точно так же материальный мир, его главное качество – непостоянство. И даже если мы окружим себя какими-то кажущимися нам идеальными условиями жизни, которые вот соответствуют точно всем моим потребностям и запросам, в следующий момент времени, этот момент может длиться момент, час, день, год, или несколько лет, или даже, может быть, несколько десятилетий, но рано или поздно все поменяется, и мы окажемся в положении вынужденности искать что-то другое. И Шрила Прабхупада очень метко и очень афористично в своих книгах формулирует эту природу материального мира, говоря, что мы существуем, пребываем в этом материальном мире в атмосфере несуществования. Очень точная формулировка. Атмосфера несуществования, атмосфера небытия. Слово «истина» даже как бы тоже перешло в разряд политически некорректных вещей. Истина – это то, чем довольствуются философы. Вот они тешат себя некой абсолютной истиной, которая где-то, когда-то, может быть, есть, но пользы от нее очень мало, от этой воображаемой абсолютной истины. И само слово «философия» также стало иронически почти ругательным, или «философ». Да? По крайней мере, в студенческой среде я точно помню, когда я учился в университете, в Санкт-Петербургском государственном, то философия была нашим самым нелюбимым предметом. Не потому, что мы не любили преподавателя. Преподаватель был хороший, но непонятно, зачем нам было все это, когда есть гораздо более практичные и зримые, и осязаемые вещи, верно? Но слово «истина», она, хоть мы, может быть, извергаем из нашего лексикона, или не используем ее так часто, но она нужна, и мы постоянно ищем ее именно в этом постоянстве. Нам нужно, поскольку наша природа постоянна, и эта постоянная природа живого существа проявляется в постоянной потребности испытывать. Что? Бытие, свое сознание, свое существование, знание или осознание, свободу и блаженство, связанное с ним. Мы постоянно подспудно ищем этого постоянства и не можем его найти. И все меняется. Меняется погода. В большинстве стран мира меняется погода. Кроме Антарктики, пожалуй, там она очень редко меняется. Редко оттепель это наступает. И поют птички. Постоянно меняется курс доллара. И все люди боятся, повысится он или понизится, и куда он пойдет дальше. Это состояние постоянного беспокойства за свое финансовое благополучие. Меняются законы, меняется мода, меняется... Какая-то женщина говорит другой. Вот рассматривая вчерашний журнал мод, говорит, смотри, какие смешные шляпки носили тогда, вчера. Постоянно все меняется. Меняется здоровье. Как правило, в лучшую сторону, да? Как правило, в лучшую сторону. Мы крепнем и наливаемся здоровьем с каждым днем. Меняются отношения, непредсказуемо для нас. И люди, которые были очень близкими, вдруг оказываются далекими. И оказывается, что они были далекими очень давно, когда мы думали, что они близкие. Меняются города и страны, названия. Меняется все. Меняется все, кроме одного потребности души и потребности живого существа, сидящего в этом теле, смотрящего на него через амбразуры глаз, через ушные отверстия, воспринимающие этот мир, где все эти органы чувств. Не меняется только одно – потребность живого существа найти постоянное счастье в этом мире. Это постоянное качество живого существа, запечатленное навечно в его природе. И можно сказать, что Бог был бы очень жестоким, если бы Он вот так все и оставил. Создал бы нас такой неутолимой, неизбывной потребностью к счастью, которую в этом материальном мире в принципе невозможно исполнить. Он говорит, да, Кришна говорит о материальном мире, как о шашватам, непостоянном. И он добавляет к этому эпитету, о шашватам, еще один убийственный эпитет. Он говорит, духалаям, этот мир исполнен страданий. Хотя, знаете, как посмотреть, если мы поставим их вначале, исполнение страдания, а потом непостоянные, то это уже получается более оптимистично. Страдания оказываются непостоянными, как и счастье тоже. И поэтому есть люди, которые в силу своего философского склада ума, позволяющего им смотреть на этот мир трезво и отстраненно, приходят к выводу о том, что, в принципе, самое лучшее, что я могу извлечь из моего пребывания в материальном мире, это просто перестать существовать, перестать быть. Это будет для меня высшим благом. Как-то раз здесь, в Петербурге, несколько лет назад, мне тоже довелось участвовать в такой воскресной программе, тоже в качестве лектора. И после этой программы мы говорили о вечных взаимоотношениях между Кришной и живым существом, также говорили об этой вечной теме, о том, что живое существо вечно, и оно не отлично от тела, вернее, не отлично от тела, прошу прощения. И после программы ко мне подошел один молодой человек. Было видно, что он очень образованный, но очень несчастный. Или и очень несчастный, потому что смотри, как посмотреть на образование. Есть две категории, как говорится в Шримад-Бхагаватам, в двух стихах. В 11-й песне, в 3-й говорится, что есть две категории живых существ, которые совершенно счастливы в материальном мире. И можем выбрать, к какой из них относиться. Есть люди, которые напоминают инфантильных детей, и Бхагаватам употребляют очень резкие слова в их отношении, однако я не буду их повторять, чтобы случайно не обидеть кого-либо из присутствующих, особенно наших гостей. Но там очень резкие слова употребляются, очень резкие эпитеты. Только люди, которые называют инфантильных детей, очень глупые и неразумные люди, они очень счастливы. Это то, что называется, как сказать, невежество есть счастье, да? Как счастье в невежестве. Прабхупада говорил, если там, где невежество, блаженство, глупо быть умным. Продолжал эту мысль. И вторая категория людей – это люди, которые поднялись над уровнем материального мира, над уровнем разума, которые уже не принадлежат тому материальному миру и которые могут черпать счастье свое, полностью исполняющие все их чаяния на духовной реальности, на духовном уровне. Но все посередине, между одним и другим полюсом счастья, обречены на страдания. Вот. И Кришна говорит, «Духалая Машашва», там этот мир исполнен страданий, и он временен. Однако, насколько он временен, и когда эти страдания подойдут к концу, зависит от нас. мы можем ускорить этот процесс временности материального мира или, наоборот, затянуть его на очень долгое время. Само по себе время, к сожалению, не в силах лишить нас невежества. Невежество со временем не проходит, в отличие от богатства, здоровья и красоты. Со временем невежество не проходит, оно не лечится, да, не временем. Об этом говорит Гаджендра, очень мудрый слон, 6-8 песни Шримад-Бхагаватам, он говорит об этом там. Так вот, этот молодой человек подошел ко мне после программы и начал про него говорить. И он спросил у меня: скажите, пожалуйста, почему Кришна такой, почему Бог такой жестокий? Почему Он создает нас, вернее, даже не создает, а как Он сослался на то, что мы обсуждали в Бхагавад-гите, в этой программе, почему мы вечно существуем с Ним, и мы никогда не можем прекратить, прервать своего существования. Даже если мы попытаемся каким-то образом пригасить это существование на какое-то время, нам это не удастся. Почему Он такой жестокий? Почему Он, и Он на самом деле говорил не отвлеченно, Он говорил прочувствованно, у Него боль рвалась из его сердца, когда он общался со мной, он просто кричал мне. Ну, там были еще некоторые люди вокруг меня, поэтому он сдерживался. Но, тем не менее, в его сердце было не какое-то отстраненное философское рассуждение, но настоятельная потребность. Вопрос, который терзал его и мучил. Он говорит: почему он не позволит мне просто перестать? Я не хочу страдать, но я не хочу. Он не спрашивал у меня, хочу я быть или не хочу. Он мне задавал такого вопроса: так почему же он не позволит мне просто перестать существовать? Это, смотрите, как интересно. Разум очень ценится в этом мире, но вот это высшая планка, до которой человека может довести разум. Это высшее достижение. Ни химия, ни физика, ни математика. Вот чистый, холодный разум, кантовский разум, который написал, да, в пределах только разума. Вот этот чистый, холодный разум может довести человека до такого понимания, что я не хочу быть, но я с этим ничего не могу поделать. С таким бытием. И я замешкался, честно говоря, когда общался с ним. Не знаю, здесь он в аудитории. Надеюсь, что он здесь где-то в аудитории сидит. Ему так и не удалось прекратить свое существование на философском уровне. И я замешкался, не знал, что ответить, потому что вопрос сложный. Почему? Как я могу за Кришну решить, что, почему вот он поступил со мной так? И как обычно бывают такие случаи, когда мы оказываемся в беспомощном положении, мы делаем самую мудрую вещь. Мы просто молимся Кришне в сердце, чтобы Он дал нам этот разум. Высветил своим присутствием в нашем сердце правильное понимание, чтобы оно принесло благо этому человеку. Потому что речь, которую мы обращаем к людям, общаясь с ними в повседневной жизни, и особенно, когда мы беседуем с ними на такие важные темы, она должна нести человеку благо. Господь Кришна в 17 главе Бхагавад-гиты говорит очень важную вещь. Он описывает аскезы тела, аскезу ума и аскезу речи. Слово «аскеза» также не очень популярное слово в нашем современном лексиконе у людей. Звучит очень пугающе, такое колючее слово «аскеза». Но Кришна говорит об очень важных вещах. Он говорит, аскеза речи или аскетизм речи – тапа, бача тапа. Это речь, которая отличается следующими качествами. «Анудвега карамба кем саттем приехи там чаят». Сводя ябьясанам чаева, да, вот это называется аскеза речи, я переведу. Анудвега карам означает, что речь, которая не возбуждает никого сознательно, не направлена на уязвление, на какое-то принижение, на какую-то, знаете, легкую издевку над человеком. То, что отличает обычно тонкий английский юмор, какой-нибудь такого рода юмор, когда просто человек оставит глупое положение, как-то слегка так вот. Вы очень напоминаете мне, например, напоминаете мне меня в молодости, когда я был таким же, как вы, глупым и неопытным. То есть, такие формы юмора или формы поведения, речи, которые человека так иначе принижают и возбуждают его ум или чувства. И в ведическом обществе люди прививались, им прививалась ответственность за то, какие чувства они вызывали у других. Не только речью, но даже внешним видом. Женщины, например, зная, какую огромную и иногда разрушительную силу несет в себе женская красота, знали, как одеваться так, чтобы эта красота была, оставалась, но при этом была направлена только на того, для кого она предназначена была, на мужа, например. Да. То есть у женщин не было потребности как-то выставить себя в таком привлекательном свете для всех. Она знала, для кого эта красота предназначена, и довольствовалась этим. Или умный человек, который мог, например, победить в споре любого, не делал этого, он просто сидел и слушал смиренно. И не вступал в споры без нужды, как мне недавно рассказал один вайшнав. Очень хороший философский анекдот. Он сказал, Идет такое, что человек подходит к другому и говорит: вот скажи, пожалуйста, а почему ты такой спокойный, умиротворенный, всегда такой тихий, счастливый? В чем секрет твоего умиротворения? Тот ему отвечает: ну, потому что я никогда ни с кем не спорю. Он спросил: ну это же невозможно. Говорит: ну невозможно, так невозможно. Пожалуйста, ни с кем не спорю. Последовательно. Поэтому анудвега карам означает вещь, которая никогда не приносит беспокойств другим, не нужно беспокойство. Анудвега карам бакьям, сатьям бакьям означает речь. Сатьям означает, что речь должна быть правдивой. И под правдивостью мы имеем в виду не только какую-то фактологичность, точность ее, когда мы точно воспроизводим цифры или факты и не обманываем. Хотя сама по себе ложь, конечно, это тоже огромное препятствие для взаимоотношений между людьми. И ложь, она сродни атеизму. В каком смысле? Ложь сродни атеизму, потому что ложь – это как бы неудавшаяся попытка создать свою реальность. Когда мы говорим что-то, то мы говорим что-то, мы верим, что вот это то, что мы говорим, правда. Каждый человек, кто по-настоящему умеет хорошо врать, чтобы это сходило за правду, делает таким образом. Он искренне должен поверить в то, чтобы никакой полиграф его, никакой детектор лжи бы его не разоблачил в этой лжи. Да? То есть он искренне верит, что это так. Настоящий актер, настоящий... Лжец – это гениальный актер, или наоборот, наверное, можно сказать, то же самое. Вот. Но сатьям означает не просто фактологическую точность. Сатьям означает, что вещи, о которых говорит человек, должны быть также постоянны всегда. Это означает сатьям. Слово сатья на санскрите означает вечность, или то, что соответствует вечности. Совечно, с вечностью, можно так сказать. Поэтому, да, она должна быть правдивой. И брахманы отличались такой правдивостью. Даже если говорить правду было неудобно для каких-то собственных, корыстных или экономических интересов, которых у брахманов было не так много, скажем так. У настоящих брахманов не так много было экономических интересов, которыми, ради которых им приходилось поступаться правдой. Как, например, знаменитый брахман в свое время, Чинаки Пандит, он давал советы царям. Сейчас такого рода брахманы называются советниками или экспертами. И они... берут плату за свои советы по часовой оплате. То есть большие эти консультанты, эксперты и советники получают, или юристы, например, получают оплату, как правило, по часам за свои советы. Но брахман Чинаки приходил во двор царя Читрагупты и давал ему советы бесплатно. И когда он возвращался домой и занимался государственными делами, у него дома были две свечки или два светильника. Когда он занимался государственной работой, он зажигал один светильник, ставил и работал под свет этого казенного светильника. Когда ему приходилось заниматься своими собственными делами, что он делал? Он тушил казенный светильник и зажигал свой личный, который оплачивал из своих собственных средств. Это называется правдой. И такой человек всегда может быть честным, и ему никогда не приходится прятать глаза. Да? Он может и честно смотреть в глаза любому. Сатьям прия хитам, и следующие слова Кришна говорит, прия означает очень приятный сердцу. То, что приносит человеку благо. Благо, вернее, это второе качество, прия хитам. И прия означает, это как нектар для ушей. Слушать приятно. Даже если такой человек, такой великий преданный, например, говорит какие-то неприятные вещи, но, например, Шрила Прабхупада, ему приходилось в ходе своей проповеди часто говорить людям неприятные вещи, сообщать им неприятные истины. Как, например, врач, к нему приходит пациент. И врач, если он видит, что здоровье пациента в серьезной опасности, он должен сказать ему, он или она должны сказать ему, что ваше здоровье в серьезной опасности. Вы заболели серьезной болезнью. Эта болезнь такая. Это неприятная, страшная новость, особенно если болезнь какая-то страшная, трудноизлечимая. Но врач должен сообщить об этом пациенту. Но сознание врача должно быть пропитано желанием помочь. То, что отличает настоящего врача. Не то, что он сообщает страшные истины и радуется. Работает в паре с психиатром в соседней комнате. То есть он пугает, и там психиатр лечит уже. Доктор, я умру? А как же? Нет, не так. Но он желает помочь. И он, врач-пациент, чувствует, что эта проблема, он не остается один на один с проблемой. Проблема его здоровья оказывается также проблемой врача. Он принимает ее также на себя, на свой счет. И вот Шрила Прабхупада, когда он общался с людьми на такие серьезные вещи, говорил на каких-то страшных, трудно усваиваемых вещах для обычного человека. Он говорил об этом с таким чувством сострадания, что даже резкие слова из его уст люди принимали как бальзам для сердца. Как мне рассказывали. Ну, не про него, а история про Джайадвайту Махараджа, тоже отличающегося прямотой и умением донести правду очень быстро, лаконично и доходчиво. Он сидел на большой программе, отвечал на вопросы. Вокруг него стояла толпа людей, было жаркое солнце. И он отвечал на вопросы, и кому-то из них он объяснял, кому-то из людей он объяснял, что мы не являемся телом, что мы не тело. И стояли огромные, две большие-большие женщины. Большие женщины. И они заслоняли солнце, такие они были большие. И когда они услышали о том, что сказал Джайадвайта Махарадж, что мы не тело, одна из них повернулась, другой сказала: «Фу, какое облегчение, что я не тело». То есть сама по себе эта истина может быть кому-то пугающей, но особенно для человека, очень красиво привязанного к своему телу, что мы, оказывается, не это тело. А кто же я тогда? Но если она донесена состраданием, она приносит облегчение человеку. И сам Шрила Прабхупада тоже тому пример, лучший пример, он, помнится, был на программе, которая называется «Добрый вечер, Лондон». Эта программа прошла в прямом эфире. Одна из самых популярных программ ток-шоу, когда ведущий, который вел ее, наслаждался тем, что он загонял своим тонким английским юмором своих гостей в тупик и выставлял их как посмешище для своей аудитории. Она была очень рейтинговая. Всем нравится, когда из других посмешище делают. Да? И пригласили Шрилу Прабхупаду на эту программу. И он приготовил себе вопросы, которые, как он полагал, могут с легкостью поставить этого с вами из Индии, который по-английски говорил с тяжелым индийским акцентом, и который, очевидно, не был знаком с этими всеми приемами современной медиа-индустрии, в тупик. И он приготовился к такому легкому занятию и начал с вами, как кошка с мышкой, как он думал, разговаривать, задавать ему какие-то вопросы, как вас зовут, когда вы приехали, чем вы занимаетесь, есть ли у вас семья, дети и так далее. То есть были ли они у вас. И в конце концов он начал подходить уже к своим вопросам, которые у него были заготовлены, чтобы поставить Шрилу Прабхупаду в тупик и сделать из него посмешище. Он сказал: «А вот ваши религии, которые вы представляете, есть вообще представление об аде?» И Шрила Прабхупада абсолютно безмятежно сказал: «Да, есть вот Лондон, например, это ад. Настоящий ад. С самых первых дней, что я сюда приехал, здесь постоянно сыро, мокро, холод, холодно, дует ветер, дождь постоянно льется. Это ад. Этот ведущий, он сразу забыл все, что он хотел спросить у Шрилы Прабхупады. И он открыл рот в прямом эфире, миллионная аудитория. Он открыл рот, он стоял ошарашенный, смотрел на Шрилу Прабхупаду. Было видно, что это Сарасвати Деви, богиня мудрости и просвещения, покинула его окончательно. Похоже, он просто открыв рот, стоял, смотрел. Прабхупада сказал ему истину, да, в этот момент. И когда Шрила Прабхупада получил этот эффект педагогического воздействия на этого зазнавшегося ведущего, который не знал, что делать, он так и стоял в ступоре, смотря на Шрилу Прабхупаду. Эта неловкая пауза затянулась, и Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Но к чести англичан вы смогли построить удивительный город в таком ужасном климате». И к нему вернулось самообладание, и сказал: «Фух, да, это так и есть, я именно это и думал тоже. Да, спасибо большое, что вы это отметили». И беседа совсем по другому руслу уже потекла. Поэтому с этим приехитам чаят, с одной стороны приятные, с другой стороны хитам, благотворные речи, которые должны принести благо человеку, который их слушает. И сводя абьясанам означает, что речь должна быть подтверждена цитатами священных писаний. На компромисс, с которыми Шрила Прабхупада никогда не шел. Когда он сидел перед телевизором во время знаменитой высадки американцев на Луну, он сидел спиной к телевизору, и ему сообщали преданные, которые смотрели телевизор в этот момент, прямую трансляцию высадки. Вот они садятся на Луну, и Прабхупада сказал: «А что там на Луне?» Несмотря на в телевизор даже. Там сады, растения, реки нектара, что там, птицы поют. Нет, говорит Прабхупада, там одна пыль и камни. Прабхупада говорит: «Это не Луна. Куда-то не туда попали. На другую планету». То есть он был совершенно безмятежен, что описывается в шастрах. настоящая луна. И туда, куда они попали, может быть, они попали куда-нибудь, но не совсем не туда, куда хотели, планировали. Так иначе, это все является аскезой речи. И мы возвращаемся к этому молодому человеку, затянувшись, извините, это интермедия, как она называется, интерлюдия. А я стоял и думал, оказавшись в таком же ступоре, как же, что ему сказать в ответ на его вопрос, почему Кришна не позволяет нам просто исчезнуть? Он же может, он же Бог. Но он говорит, что этого никогда не делает. Он говорит, Бхагавад-гите, «Натвеват хахам джатуна сам натвам немедленно натхипага». Никогда не было так, чтобы не существовал ты или я, или все эти цари. И дальше Кришна говорит, и никогда не будет так, чтобы кто-либо из нас когда-нибудь прекратил свое существование. И когда я не знал, что ответить, и взмолился Господу в сердце, сказав, ну, дай мне что-нибудь сказать ему, чтобы он смог получить и благо, и принять его о тебе. И сами собой мои слова произнесли, мои губы произнесли следующие слова. Я сказал, что почему он не позволяет нам исчезнуть и перестать существовать, потому что Кришна никогда, как заботливый отец, никогда не позволяет нам совершить ошибок, которых мы не сможем исправить. То есть никогда не позволяет нам совершать ошибки, которые мы никогда не сможем исправить впоследствии. Если я перестану существовать, кто же сможет исправить эту ошибку потом? Поэтому Кришна позволяет нам существовать вместе с собой совечно, существуя в материальном мире и следуя теми дорогами счастья, которые мы сами для себя определили. Он может не соглашаться с ними, но, как вы знаете, те из вас, у кого есть дети, взрослые дети, на каком-то этапе развития детей, их роста, соглашаетесь вы с тем счастьем, которое они сами для себя определили, или нет, уже не важно. Они уже идут этими дорогами. Единственное, что вы можете сделать для них, оставаться им друзьями. У меня есть друзья, замечательные, вайшнавская семья в Австралии, муж и жена, Кришна Киртан Прабу и Матаджи Малини. У них есть 4 сына погодки, которые родились в вайшнавской семье, с детства они были вегетарианцами, они ходили в школы, в гурукулу, причем не куда-нибудь. Они воспитывались, с детства все играют на мриданге, знают шлоки. И потом на каком-то этапе их жизни, каждый из них, не погодки, разница в 1 или 2 года, у них на каком-то из этапов жизни они стали испытывать мир на прочность. Они хотели посмотреть, а что там. Есть ли жизнь за пределами сознания Кришны или нет? Потому что никто никогда не может лишить человека права выбора. И настоящему заботливый родитель, отец или духовный учитель, наставник, что он или она делают, они заботливо подталкивают человека, прививают ему способность самостоятельно принимать правильные решения. И на каком-то этапе они должны быть готовы дать человеку больше свободы, чем он даже готов принять сейчас. Потому что рано или поздно начнет требовать ее, и тогда будет уже поздно давать. Он уже требует ее, он попросил. И поэтому они как начали заниматься различными вещами, которые занимаются современные молодые люди, то, что считается правильным для молодежи. И там было все, я не буду перечислять весь список. Но каждый из них, без исключения, снова вернулся обратно в семью. И снова вернулся уже вайшнавом осознанным, как один из гурукулят сказал, вы не понимаете, я не могу просто родиться в Искон, я должен прийти в Искон, так же, как вы это сделали. Да? И они вернулись снова, и они стали совершенно замечательными преданными. Кто-то из них жил как брахмачари долгое время, уже у всех у них сейчас семьи, дети у некоторых растут. Я спросил у них, в чем секрет вашего успеха воспитания детей? И они сказали очень две простые вещи. Мы всегда готовили нашим сыновьям очень и очень вкусный просад, очень вкусный, который они бы никогда не забыли. И очень много его, потому что мало приготовить вкусно, надо готовить еще и много. Да? Вкусно и мало готовить – это насилие. Как, в принципе, невкусно и много – тоже насилие. Но думаю, насилие более-менее серьезное, чем первое. Я сразу вам открою секрет, там много. И вкусно. Да? Я не пробовал, потому что Шиши Гор не тай. Пробую сейчас, я закончили пробовать. Но я могу точно сказать, поскольку они попробовали, это вкусно и много. И второй секрет они сказали. Второй секрет заключается в том, что мы всегда проводили с ними время. Мы всегда оставались рядом с ними. Мы никогда не посвящали, не отдавали, не забрасывали их в этот омут виртуальной реальности, куда там в компьютеры, в компьютерные игры. Очень удобная вещь, чтобы ребенка чем-то завлечь, подсунуть ему какой-нибудь планшет, какую-нибудь стрелялку, какой-нибудь телевизор, чтобы он был там. А мы могли бы заниматься важными делами. Да? Вот. И они никогда не делали этого. Они всегда разговаривали с ними, оставались с ними лучшими друзьями. И в какой-то момент времени, сравнив то, что они получили там, все те вещи, которые мы, так сказать, считаем счастьем, а мы говорили о них в самом начале, которые не могут удовлетворить, в сравнении с тем, что они имеют здесь, в форме своих родителей, и всего того образа жизни, которыми жили родители. Они не сказали еще одну третью вещь, которую они в силу своей скромности просто не заметили. Они совершенный пример. Пример кротости, пример смирения, пример твердости и требовательности к себе и мягкости к другим. Обычно у нас наоборот получается. Мы требовательны к другим, очень мягки к себе и сострадательны. Нет ничего проще сострадать себе, и нет ничего проще терпеть страдания ближнего своего. У нас вообще достаточно мужества для этого, чтобы терпеть страдания близких людей. Да? Вот они всегда были очень требовательны к себе, и всегда были очень мягкие, сострадательны к другим. И это лучший пример. И они снова вернулись. Рано или поздно каждый из них вернулся обратно и стал замечательным вайшнавом. Сознательно встал на этот путь. И Кришна ведет себя по отношению к нам точно так же. Он лучший друг, он высшая цель, он своим присутствием в нашей жизни, как мы говорили в самом начале, может исполнить все чаяния души. Не просто души в материальном теле, но души как таковой. И то счастье, которое человек может испытать, общаясь с Кришной, в различных формах, по своей милости он проявляется в разных формах, и мы можем выбрать приемлемую для нас форму. Слово «приемлемое» здесь имеет особое значение. Приемлемая форма, да, Кришны, когда мы едим Кришну в форме просада, это самое близкое общение с Кришной, которое для нас возможно, похоже, для большинства из нас, очень близко к сердцу. Путь к сердцу живого существа лежит через желудок. Кришна знает об этом. Любого живого существа, не обязательно мужчины. И в форме святого имени, которое своим удивительным вкусом, ароматом, пусть помню до сих пор, когда я вот не могу забыть, и к счастью для меня не могу забыть эти первые моменты знакомства с сознанием Кришны, когда ничего я не знал вообще, никаких философий, никаких аргументов, ничего доказывающего существование Кришны как абсолютно истины у меня не было в арсенале, но вкус тех первых кусочков сладости, которые меня угостили, бурфи, до сих пор стоит где-то там у меня на периферии. И если я вспоминаю где-то этот вкус или запах, то мне сразу все ликует, потому что я помню эту первую встречу, первый запах и первый вкус. Знаете, как вот если человек встречается в первый раз своей возлюбленной или женщина со своими возлюбленными, вот эта первая встреча, когда все ярко, все свежо и все в первый раз, вот это запечатлевается в сознании надолго. И встреча с Кришной каждый раз, как в первый раз, это его качество. Он нава-явана означает, что каждый опыт соприкосновения с Кришной для нас оборачивается свежестью и новизной. Он никогда не приедается. Поэтому приходит нам в эти различные формы, которые нам очень легко принять, формы звук святого имени, который, опять же, каким-то удивительным образом, я помню, на Киртане мы сидели с Шрила Ниранджана Махараджем, и большая программа, тоже было много гостей, которые пришли в первый раз. И были люди, которые заведомо были настроены скептически, они приходили смотреть так вот немножко настороженно, как некоторые из вас сейчас смотрят. Так слегка, кто это и что это, не затащит меня здесь какую-нибудь секту страшную. И он смотрел так настороженно, такие люди сидели поодаль. Но в какой-то момент Киртана я вдруг увидел на глазах одного из них слезы. И видно, что он их стеснялся. И он пытался повернуть их как-то вспять. Такой мужественный человек, но не получалось. Они не поворачивались вспять, они просто текли. Это были слезы радости, встречи с тем, слезы ностальгии, которая теперь подходит к концу. Да? Встречи с тем, кого мы давно-давно любили, забыли, но который теперь напомнил нам о себе снова. В самой своей милости и форме, в форме святого имени. Поэтому Кришна приходит в нашу жизнь, но чтобы оправдать Его, первый шаг со своей стороны по отношению к нам, мы должны делать шаг навстречу. И это шаг навстречу делать Кришне, навстречу нужно каждый день. Точно так же, как взаимоотношения с нашими близкими друзьями, родными или близкими, с мужем или с женой, чтобы они оставались прочными, их нужно освежать каждый день. Нужно жене дарить цветы. Никогда нельзя забывать о том, когда она, о дне ее рождения или о годовщине свадьбы. Да? Кто-то пошутил, что самый лучший способ запомнить на всю жизнь дату рождения своей жены забыть это один раз. То же самое, наверное, относится к дате к годовщине свадьбы. И нужно напоминать, нужно говорить приятные слова, причем, как мы сейчас процитировали Бхагавад-гиту, правдивые приятные слова, соответствующие истине, искать хорошие качества в людях, подчеркивать их и выказывать свою благодарность, потому что мы не должны думать, что мы чем-то заслужили то хорошее, что делают по отношению к нам другие люди. Мы не заслужили этого. Мы не должны думать, что мы чем-то заслужили, чем-то оправдали то благо и то расположение к нам, которое оказывают другие люди. И когда мы общаемся с другими людьми в таком состоянии сознания, когда мы воспринимаем все то, что они дают нам с благодарностью, означает, что мы не ждем, то каждый мимолетный сюрприз такой приятный оборачивается счастьем для нас, потому что мы ждем очень мало, а получаем очень много. Человек, который ждет очень много других, что бы он ни получил, соответственно, заведом будет не достигать того уровня планки ожидаемого, который он или она задает, и такой человек будет кем? Несчастным. Всегда. Поэтому мы ожидаем очень мало и всегда благодарны за то, что нам дают, и в таком состоянии мы можем быть счастливы, окруженные самыми разными людьми. И вот это состояние счастья приходит к человеку, когда источник счастья находится не вовне, в взаимоотношениях с другими людьми, а внутри, в взаимоотношениях с Кришной. Потому что он также сравнится с океаном. Мы сравнивали материальный мир с океаном, который называется Мричу Самсара Сагара, океан смерти. Но Кришна тоже океан. Он океан, гораздо больше по океану, по размеру, чем этот океан материального существования. По сравнению с Кришной и по сравнению с преданным служением Кришне, с тем счастьем, которое человек испытывает, служа Кришне, этот материальный мир сравнивается с лужицей в копыте не просто какого-то там поросенка или козленка, теленка. И Ачарья объясняет, что это сравнение весьма значимо. Это означает, что материальный мир уменьшается до размеров пренебрежимо малых. Никто не прибегает к каким-то плавательным средствам, чтобы пересечь лужицу воды в следе от телячьего копытца. Оно маленькое, незначительное. Но оно очень красивое. И след телячьего копытца сам по себе очень благоприятен. И вода, которая наполняет эту лунку, след телячьего копытца, очень благоприятна, она очищает. И такой преданный, который служит Кришне, постоянно, каждый день вспоминая о нем, и каждый день освежая свои взаимоотношения с ним, слушая о нем каждый день, и указывая и выражая свою благодарность ему каждый день, такой преданный всегда будет испытывать это счастье внутри, наполняющее его. И материальный мир для такого преданного будет съеживаться до размеров лужицы в теле следе телячьего копытца. И даже то небольшое воздействие, которое по-прежнему будет оказывать этот материальный мир на человека, будет благотворным для него, будет очищающим. А Кришна сравнивает с Бхакти Расамрита Синду, он Акила Расамрита Мурти. Он океан чего? Океан взаимоотношений. Это может быть самые разные взаимоотношения. Могут быть дружеские взаимоотношения, родительские взаимоотношения, взаимоотношения возлюбленных, взаимоотношения слуги господина. Даже нейтральным взаимоотношениям есть место. Есть другие расы, 7 дополнительных рас, которые как специи в блюде. Мы можем взять, например, 5 видов овощей, приготовить из них 5 видов разные виды сабжи. И каждый сабжи можем, как это называется, приправить специями в разных сочетаниях. И будут 5 разных видов сабжи, 5 видов разных блюд. И они не будут узнаваемы, да? Не будут повторять друг друга. Точно так же эти 5 взаимоотношений с Кришной, когда эти 7 дополнительных раз примешиваются к ним, появляется бесконечное разнообразие вкусов взаимоотношений. По отношению к кем-то Кришна, кому-то Кришна очень юмористичен, он шутит и смеется, он устраивает какие-то проказы, раса-хасия называется, то есть смех. По отношению к кому-то Кришна очень величественен, да, и очень так вот, чинно ведет себя по отношению к кому-то, очень почтительно. По отношению к кому-то он даже злонравие проявляет. Такое злонравие, которое может показаться недоброкачественным кому-то, но оно является необходимым элементом или ароматом в этих взаимоотношениях. Как чтобы, например, сделать сладкое блюдо более вкусным, необходимо добавить в него щепотку соли. Опытные хозяйки знают это. Если вы готовите халаву, например, или торт, положите в тесто немного соли. И вкус станет объемным, он станет очень полноценным. Точно так же небольшие какие-то вот коллизии между Кришной и его преданными иногда, или какие-то слова, может быть, даже ругательные слова, которые чаще обращают преданные к Кришне, чем Кришна к преданным. Ах ты такой сякой, Кришне нравится. Соль жизни, да, называется. И все эти взаимоотношения умещаются в Кришне, и Кришна общается с каждым из нас как самым дорогим и самой дорогой себе преданный. И таких, как нас, у него сколько. У нас даже слова такого математического нет. Нет такого термина, который мог бы передать количество живых существ, таких, как мы, взаимоотношения с Кришной. Но Кришна хватает на каждого. И каждый из нас, общаясь с ним, чувствует, что да, есть много других преданных, которые дороги ему, но я дороже всех. Но это чувство при этом не затмевает нас чувство благодарности к нему и чувство незаслуженности того, что я оказался самым дорогим или самой дорогой. Да, и поэтому мы, всегда общаясь с Кришной в положении благодарности, принимаем то, что делает он, служим ему в ответ. и эти отношения усиливают друг друга. И вот когда такие отношения существуют с Кришной в сердце, в форме Его Святого Имени, в форме Божеств, в форме Прасада, в форме преданных, которые также являются одной из форм Кришны, это форма Кришны, преданные, все коллективно и также индивидуально. Кришна так он говорит в стихе, который мы собирались сегодня прочитать, но не прочитаем, скорее всего, уже, что ему, вернее, говорят, садануграха, ты, Кришна, являешься садануграхой. Садануграха буквально означает ты – милость преданных. Тебя называют милостью преданных. Ты проявляешься как милость преданных. Ты проявляешься в форме преданных, и ты проявляешься для преданных в форме своей милости. Поэтому мы начали этот разговор с того, что мы все же существуем в этой атмосфере небытия, мы процитировали Шрилу Прабхупаду, но, надеюсь, мы смогли подвести к достаточно оптимистическому выводу сегодня эту беседу о том, что каждый из нас без исключения может получить возможность, находясь в этом материальном мире, в мире непостоянства, в мире несбыточных надежд. Прохлада Махарадж в седьмой песне Бхагавата называет тоже уничтожительным термином этот мир. Он называет его Шравана Сукха. Шравана Сукха означает счастье, о котором только слышат здесь. Где-то слышал, да? Кто-то счастлив стал. Кто-то где-то когда-то стал счастлив в этом мире. И мы все время живем этими разговорами, этими баснями о том, что этот мир может принести кому-то когда-то счастье. Он не может принести его в принципе, потому что мы не здесь его потеряли. И то счастье, которое требуется для нас, для каждого из нас, как индивидуальной души, его в принципе невозможно воспроизвести здесь, в материальном мире, даже если собрать все те наслаждения, которые он может нам принести, предложить. Это просто не в размер того, что мы требуем. Мы не можем восполнить ту зияющую дыру, которая образовалась у нас, когда мы отвернулись от Кришны в духовном мире, ничем, что есть в этом мире. И майя в этом мире может дать нам все, что угодно, кроме счастья. Но все остальное, пожалуйста. Все, что вы выберете, можно получить. По каталогу есть каталог. Там тоже ценники есть соответствующие. Определенные усилия нужно приложить. Единственное, что внизу вот эти, как называется, да, мелкий шрифт, fine script или fine print называется, дисклеймер. Кроме счастья. Счастье не прилагается. То есть там кто-то стоит со счастьем, держит, как обычно в рекламе. Какая-нибудь девушка держит в руках мобильный телефон, показывает, и мы покупаемся там на девушку или на молодого человека, да, рекламируют телефон. И внизу написано, должно быть, по крайней мере, девушка или мужчина, молодой человек не прилагается к телефону. И счастье тоже не прилагается. Оно не прилагается. Но когда мы получаем по милости преданных, так или иначе, своим словом, своим поступком или поведением, или просто своим присутствием в нашей жизни, когда для нас существование Кришны и зримость, реальность и осуществимость счастья в взаимоотношениях с Ним становится для нас абсолютно очевидной и самой очевидной реальностью, вот тогда мы можем быть счастливы даже в нашем повседневном бытовом укладе жизни, занимаясь тем же самыми вещами, что и раньше, ходя на ту же самую работу, воспитывая тех же самых детей, проверяя те же самые курсы долларов, которые падают или поднимаются, и опускаются. Также сталкиваясь с тем, что время крадет у нас здоровье и красоту и все остальное, но мы будем счастливы. Потому что счастье оказывается в другом месте, оно внутри. И извлечь его может каждый из нас, просто следуя этому простому процессу сознания Кришны, которое очень легко и доступно. И Прабхупада говорил, оно легко и доступно, потому что оно очень естественно. Так же естественно, как дышать. Спасибо большое за ваше внимание. Я должен, наверное, прочитать сегодня солнечный текст, который я обещал. В надежде, что солнце рассеется. Давайте я его все-таки прочитаю, чтобы хоть что-то из того, что я сказал сегодня, имело какую-то ценность. Слова Шрилы Прабхупады, слова Шримад Бхагаватам в 10-й песне, стих, который произносят полубоги. И этот стих перевел для нас Шрила Прабхупада. «О Господь, подобный сияющему солнцу». Вот тот солнечный текст, который я хотел с вами прочитать. «О Господь, подобный сияющему солнцу, ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому тебя называют древом желаний, Ванча Калпатару. Когда ачарьи, укрывшиеся под сенью твоих лотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан И поскольку ты очень милостив другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели. И мы прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий. В этом стихе раскрывается, каким образом милосердный Ачарий и милосердный Господь, Верховный Господь, вместе, милосердный Ачарий и милосердный Господь, вместе помогают серьезному преданному, который хочет вернуться домой к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Рупи Госвами, сказал: «Браманда, Брамит, Икона, Бхагьяван, Джива, Гуру, Кришна, Прасады, Пайи, Бхакти, Лата, Биджа». Обрести семя Бхакти Латы, преданного служения, можно по милости Гуру и Кришны. Обязанность Гуру учитывать время, учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением, которое Кришна примет от тех, принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой к Богу. После долгих скитаний по всей материальной вселенной, удачливая душа начинает искать такого гуру, ачарью, который учит ее служить Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств, так, чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. Итак, обязанность ачарьи – найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями шастр. Например, Рупа Госвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, написал книги о преданном служении, такие как «Бхактирасамрита Синду». Это значит, что ачарья должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой к Богу. И дальше Прабхупада говорит уже непосредственно про нас. Последователи движения сознания Кришны идут тем же путем. Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности: недозволенного секса, употребления дурманивающих веществ, мяса и азартных игр, и каждый день повторяет 16 кругов Харе Кришна Маха Мантры. Таковы, Прабхупада говорит, авторитетные наставления. Это авторитетные. Прабхупада не присваивает себе авторитет. Он говорит, что поскольку я представляю парампуру, и поскольку Кришна возложил на меня обязанность определять конкретные формы служения Ему, Он милостиво принимает эти формы служения из ваших рук, если вы следуете этим авторитетным наставлениям. Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидасу Тхакуру, а применять этот метод. Кришна примет, Прабхупада говорит, Кришна примет. И Кришна оказывается вынужденным принимать. Что бы он по этому поводу, по поводу нас не думал сам. У него наверняка свое мнение на этот счет есть. Но Прабхупада говорит, Кришна примет. Я слышал слова Гопи Паранаданы Прабху, одного из величайших ученых в нашем движении, который ушел несколько лет назад. Мы также говорили про него несколько, какое-то время назад, про него здесь. И я цитировал также, похоже, в этой аудитории его высказывание о том, что, хотя раньше считалось, Ачарий говорит в своих писаниях, что требуется по крайней мере три жизни, чтобы можно было вернуться обратно в духовный мир. Три жизни, по меньшей мере. С условием неукоснительного, безупречного выполнения своих обязанностей в каждой из них. Мы возвращаемся в духовный мир за три жизни. И Гопи Парандана Прабху сказал, но Шрила Прабхупада сказал, что мы в этой жизни можем вернуться обратно в духовный мир. И если вы будете следовать этим простым методам служения. И дальше Гопи Парандана Прабху сказал то, что я могу повторять только как цитату его. Он говорит, теперь Кришна чешет у себя в затылке и думает, как же выполнить это обещание Шрилы Прабхупады, но не вопрос, выполнить или нет, вопрос как. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, если в вашей жизни, когда вы начинаете следовать принципом преданного служения, повторяя 16 кругов, начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Кришна пытается выполнить обещание Шрилы Прабхупады, чтобы максимально ускорить ваше возвращение обратно в духовный мир. Расслабьтесь. Я это к себе тоже отношу. Не думайте, что я исключение из правил. Так или иначе, Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных наставников. Ачарья дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует Его указаниям, в конце концов, по милости Господа, достигнут цели. Этот метод называется Ачарья Сампрадая. Это называется Ачарья Сампрадая. Это метод, на самом деле, не последовательность учеников, такая вот формальная родословная наша какая-то. Вот у нас родословный Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи, Вишванатха Чакраварти Такур, Сиддхи Ачарьи. И мы тут тоже рядом стоим, знаете. Мы были сейчас в Майпуре со Шрилой Ниранджаной Махараджем, и несколько уже полгода как прошло, по Картику, даже больше полугода. И мы пришли в один храм, как раз центральный храм Гаудимат. в Майяпуре, и там на стене висело дерево нашей сампрадаи. И мы вначале издали, было очень красиво, непонятно, кто там пригляделись, там такое дерево было с ветвями, и были разные маленькие кружочки, фотографии разных прежних и нынешних ачарий, вайшнавов. И среди них также были какие-то преданные искон также. И некоторые кружочки были пустыми, так что там еще есть место для желающих попасть в это дерево, вставить свою фотографию туда. Но речь идет не о какой-то, не идет о какой-то такой вот родословной, к которой мы как-то прибились. Наше отношение к этой родословной весьма условное. Это как дворняжку тоже приписывать каким-то благородным этим линиям породы. Но это не родословное для нас, это метод, Шрила Прабхупада говорит. Это называется, этот метод называется Ачарья Сампрадая. Что это означает для нас? Означает, что когда Ачарья по Сампрадае передает нам метод преданного служения и говорит, этот метод будет действовать, и Кришна тебя примет, когда ты будешь следовать этому методу строго. Это и происходит, это называется метод. И вот почему говорится, Сампрадая Вихинае Мантра Стэниш Паламатага Падмапурана. Ачарья Сампрадая абсолютно авторитетна, поэтому человек должен принять Ачарья Сампрадая, иначе все его усилия окажутся тщетными. В одной из песен Шрилы Наутамадаса Такура есть такие слова. Тандара Вайшнава Сева, Тандара Чарана Севи Бхакта Санивас Джанами Джанами Хай и Ябилаш. Человек должен поклоняться лотосным стопам Ачарьи и жить в обществе преданных. Тогда его успехи, попытки пересечь океан неведения, Прабхупада говорит, непременно увенчаются успехом. Вот комментарий Шрилы Прабхупады. Вот вы можете поаплодировать Шриле Прабхупаде за его замечательный комментарий. Спасибо. Есть время еще на вопросы, да? Какие-то есть вопросы, может быть, или дополнения? Я хотел вначале, прежде чем кто-то из постоянных посетителей таких программ задаст вопрос, есть ли вопросы из тех, у тех из вас, кто пришел на такую программу в первый раз? Может быть, вообще не было понятно, что сегодня прозвучало и зачем? Если у вас таких никаких вопросов нет. То есть программа для вас на самом деле, для тех, кто пришел в первый раз. Я специально не прошу вас поднять руку, потому что я понимаю, что это может быть несколько неловко в такой большой аудитории руку поднимать. Но тем не менее, если вы здесь есть, если вы хотите задать вопрос, который касается того, что вы услышали сегодня, или чего-то еще связанного с практикой сознания Кришны, пожалуйста. Нет? Хорошо. Да? Сейчас микрофон придет, секунду.
Спасибо. Вопрос такой. Как научиться уважать другого человека, если конкретней избавиться от отношения, что тебе кто-то что-то должен? Ну, с философской точки зрения, как культивировать Аманина, Манадзина?
Как научиться уважать? Да. Вопрос, как научиться уважать других людей? Здесь необходимо разделять, к сожалению, это разделение необходимо иногда, разделение между вайшнавами и другими людьми. И нужно понять. Я поясню, почему это разделение необходимо, хотя мы не проводим различия с точки зрения, ну, как бы ценности, каждый человек самооценен, но вайшнавы, помимо их человеческой природы, обладают еще природой вайшнава, как бы у них сочетаются две природы одновременно, у вайшнавов. Есть две стороны. Есть они как преданные, и есть они как люди. Понимаете, да? И их человеческая сторона может по-прежнему отличаться какими-то недостатками. Но их вайшнавская сторона сама по себе уже достаточное основание для того, чтобы уважать их за то, что они уже встали на этот путь. Причем встали они, заметьте, не по своей собственной воле, хотя их воля тоже была необходима для этого. Их пригласили и позволили встать на этот путь. Кришна, Шрила Прабхупада и все Ачарья Сампрадая, которые мы говорили сегодня. И поэтому о таких преданных необходимо судить и смотреть на них вот с точки зрения, в первую очередь, их связи с Кришной, со Шрилой Прабхупадой и с практикой преданного служения, которая сама по себе, можно сказать, обнуляет, по крайней мере для нас, и делает неактуальными, не пренебрежимо малыми, скажем так, все другие стороны их личности, которые могут казаться недостатками. Понятно, да, это? И если у нас возникает соблазн по отношению к кому-то судить о них, как о преданных, судить причем так свысока, думать о них как-то неуважительно, что они вот такие и сякие, то Я часто это говорю, потому что это очень важный момент. Я прошу прощения, если я повторяюсь в этой аудитории. То мы должны помнить, что это не наши преданные, это преданные Кришны. И что Кришна имеет право, только Он имеет право судить о том, какие они как преданные. Понимаете? Потому что они Его преданные. И о них как о преданных судить может только Он. Так же, как, например, если кто-то является чьим-то мужем или чьей-то женой, например, какая-то женщина, жена или мать, даже еще более приемлемый. Например, вот она мать. Я могу выглянуть сейчас в окно, и там наверняка идет какая-нибудь женщина, которая чья-то мать. И я могу судить о ней, как о матери, только если я ее ребенок. Я не могу судить о ней, как о матери, не будучи ее ребенком. Только ребенок имеет право говорить, какая она как мать. И у меня нет никакого права говорить о ней в этой ее роли. Понимаете? Точно так же о преданных может говорить только Кришна. Либо тот, на кого Кришна и Ачарья Сампрадая возложили ответственность следить за тем, как они служат Кришне. Тогда у нас это право появляется также, как продолжение нашего служения. А разумеется, для этого служения также есть квалификация. Должно быть резюме, прежде чем на это служение нам дадут. Должно быть резюме. Мы должны подать его, и в этом резюме должна быть одна строчка. Не хочет искать недостатков. Вот тогда служение, возлагать служение, которое будет заключаться в том, что мы должны будем искать недостатки в служении других Кришне, может на нас быть возложено в этом случае. Вот. И тогда так мы уважаем преданных. Поэтому, чтобы эту их вечную природу, их освобожденную или освобождающую природу преданных всегда помнить и всегда видеть ее, нужно их слушать. Видеть недостаточно. Просто приходить на программы и видеть преданных таких, розетаких, одетых так или подстриженных так, украшенных так, недостаточно, чтобы развить в них к ним уважение. Потому что мы видим просто тела. Но чтобы понять их как преданных и их связь с Кришной, нужно две вещи. Нужно слушать их внимательно, когда они говорят о Кришне. И нужно служить им в их служении Кришне. Тогда это уважение к ним и величие, понимание величия этих преданных само собой раскроется в нашем сердце. Что же касается других людей, мы говорим про две категории, то уважать их нужно просто потому, что они есть. И нет никакой другой причины для этого. Да я имею в виду, что, конечно, уважать их можно за их качество, у них есть замечательные качества. Можно я закончил? Можно уважать их способности, их роль, ответственность. Все эти качества есть у людей, без сомнений. Можем учиться этим качествам у них. Но их, они даже не должны быть для того, чтобы мы относились к ним с уважением. Само факта существования живого существа в любой форме, в любой виде жизни. Даже они сейчас мы не про людей говорим. Достаточно, чтобы относиться к нему с уважением. Однако, сейчас это теория. На практике что это значит? На практике это означает, что когда мы с уважением относимся к вайшнавам, и когда мы служим наставлением духовного учителя, духовный учитель наделяет нас силой уважать все живые существа. И об этом это не мои слова, это говорит Бхактивинода Тхакур в Баджане, которому говорит Гурудев. Он говорит: «Сакале самана корите шакати деху надха, джатха джатха, табито гаиба харина масуки апрадаха бихата». Он говорит: «Сакале самана корите шакати, дай мне силы, дай мне шакти, дай мне способность относиться ко всем с уважением». Уважением, которое не основывается на том, благороден этот человек или из простого семейства, учен или необразован, стар или молод, красив или некрасив, богат или беден. Все эти соображения не идут никакой расчет. «Сакале самана корите шакати, дай мне силы относиться ко всем с уважением». Духовному, кому он обращается? К духовному учителю. Джатха-джатха в соответствии не с их уровнем, но в соответствии с, ну, скажем так, с практичностью, в соответствии с тем, что приемлемо является приемлемой формой выражения уважения по отношению к конкретному живому существу. И дальше он говорит очень важную вещь, очень важную, которая тоже может вас вдохновить, развить это уважение. Он говорит: «Табито, только тогда гаибо смогу я петь харинама суки, счастье, святые имена. И только тогда все мои оскорбления прекратятся». Не нужно думать, что оскорбление – это только возможность совершить только в отношении с вайшнавами. Отношение к другим живым существам, эти оскорбления также возможны, они также накапливаются, также приводят к губительным последствиям духовной жизни. Пусть с меньшей скоростью, пусть с меньшей силой, но они есть. И поэтому такое правильное отношение ко всем живым существам возможно развить по милости вайшнавов. Но легче уважать вайшнавов. Их величие зримее. И поэтому начните хотя бы с них. Харе Кришна. Еще один вопрос. Последний, да, наверное? Пожалуйста.
Хари Кришна, вот вы в своей лекции говорили о том, что Господь Кришна, Он всегда очень свеж и никогда не надоедает. И в связи с этим вопрос, почему же тогда получается так, что каждый день, имея с Ним общение в образе Его святого имени, мы не чувствуем на самом деле того, что происходит, что это действительно, ну, что Он свеж, что Он нов и не надоедает. Ага. Вот почему так происходит?
Спасибо. Ну, во-первых, это не только я сказал в своей лекции, к счастью, это говорят шастры, что Кришна вечно свеж, и говорят те, кто испытывает эту свежесть каждый день. И вопрос ваш о том, почему, повторяя святые имена, мы испытываем, не испытываем этой свежести, да? А сколько вы повторяете святые имена уже? 2 года, да? 370 дней. Каждый день 16 кругов. Почему? 2 часа каждый день вы проводите в занятии, которые не дают вам никакого ощущения свежести. Каждый день. Причем, более того, мало ли, ладно, если вы занимались эти 2 часа чем-то таким разнообразным. Какие-нибудь компьютерные игры играли, где выскакивают разные монстры каждый раз. Я не играю в компьютерные игры, но просто я знаю, что там выскакивает. У меня есть достаточно знакомых, которые это делают. Вот. Там что-то новое каждый раз. А тут 3 слова в разных сочетаниях. Причем сочетания тоже достаточно предсказуемые, не по какой-то рандом функции. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. И как вам не надоело за 2 года? Почему? В чем секрет? Кирилл, спросите, скажите. Видимо, нет ничего свежего там, ничего нового совершенно. И вы, до вас только сейчас начало доходить за 2 года.
Да. Ну, я имел в виду ту на самом деле, вот эту истинную свежесть.
Ага.
То есть, я к тому, что нам мешает почувствовать это. И что нам заставляет нас думать, что на самом деле... То есть я не...
Что или кто заставляет вас? Вас никто не заставляет, да, похоже, нет?
Не воспринимая его таким, какой он на самом деле.
А какой он на самом деле?
То есть насколько он свеж?
А какой он на самом деле? Вы знаете? Смотрите. Я как-то раз к этому, с этим вопросом подошел к одному замечательному преданному Санкт-Петербургской ятры. Очень дорогой нашему сердцу преданный. Я говорю «наше», потому что не только он мне дорог, но и многим другим. Антарьями пробовал. Он был олицетворением счастья, сознания Кришны для меня всегда. Мы приходили в кафе Говинда на проспекте Маклин, дом 58. Ну, я знаю, что он приходит, просто, к сожалению, я давно очень не видел его. Очень хотел повидать, если он слышит меня сейчас, Антарьями Прабу. Я очень, по-моему, скучаю. Вот, я пришел к нему с тем же самым вопросом о том, вот почему этого вкуса нет. И я сейчас отвечу его словами, потом я скажу еще что-то, то, что я слышал с других невозмутимых авторитетов. И он сказал, что если его нет и никогда не было, то почему же ты так переживаешь по этому поводу? Чего тебе не хватает, если его не было никогда? Не может нам не хватать чего-то, чего никогда не было, понимаете? Если бы не было, так и не было, и тогда скорбеть не почему. И мы не можем убиваться и думать, где же этот вкус, в конце концов, когда он придет ко мне. Ну а что вы? Вы знаете точно, что вы хотите при этом. Смотрите, вы сказали об этом, проговорили сейчас. Значит, он есть. Он есть, но его мало. Вот это важный вопрос. Причем он есть именно такой, какой нужно. Но его мало. Мало этого нектара. Поэтому хочется больше. Это природа премы. Према проявляется на разных этапах. И на уровне шрады это тоже према. Просто в таком зачаточном, еще не развитом состоянии. Но это точно так же, как семечко манго. И манго – это одна и та же вещь. Семечко арбуз и арбуз – это то же самое. Генетически между ними нет никакой разницы. А просто лишь в степени развития. И мы не можем наслаждаться семечком так, как можем наслаждаться арбузом. Но способность доставить нам такое наслаждение в нем есть. И не нужно приносить что-то извне для того, чтобы эту способность проявить. Точно так же святое имя. Поэтому Антарьями Прабху сказал мне вот так, что если ты так переживаешь, что вот нет этого счастья, значит, ты его имел. И теперь ты проследи вспять, что ты сделал не так, чтобы это счастье уменьшилось или исчезло, но оставило после себя такой глубокий отпечаток, что забыть его уже невозможно. Об этом в седьмой главе первой песни Бхагаватам Нарада Муни говорит, он говорит, что преданные, которые могут из-за незрелости даже сходить с пути преданного служения, никогда не могут забыть нектар, стоп Кришны, и всегда жаждут, или там даже Ачарья поясняет, всегда смиренно желают, чтобы оно, этот нектар снова пришел в их сердце. И вопрос, и второе дополнение к этому вопросу, к ответу, вернее, заключается в том, что иногда в нашей погоне за этим, или в устремлении к этому свежему, вечно свежему счастью, мы принимаем, мы представляем себе это счастье как что-то такое, вот, знаете, этот стимрол с диролом, или как он там называется, какую нежевательную резинку, которая никогда не теряет своего вкуса. Если вы жевали жевательные резинки когда-нибудь, они теряют свой вкус. И остается просто бесполезная, безвкусная резина. И мы думаем, что преданное служение и вкус от преданного служения – это вот такое же гастрономическое понятие, что мы должны жевать что-то такое, что никогда не потеряет свой вкус. Мы будем пережевывать Харе Кришна, Кришна. И всегда будет вкус. И мы думаем, что это вкус, наш гастрономический вкус, который воспринимается этими буварками, пупырышками на нашем языке или какими-то пупырышками в нашем сознании или в уме. Но это наш вкус. Мы берем Кришну и наслаждаемся им, как наслаждаются каким-нибудь леденцом или этой жевательной резинкой. И если мы проявляем такое состояние сознания, такое отношение к нему, сразу заметьте, что вначале он приходит с этим вкусом вначале. Мы об этом уже сказали. И поэтому мы сейчас спрашиваем на лекциях, а где же этот вкус? Он был. Он пришел к нам авансом, незаслуженно. И потом мы сделали что-то, что этот вкус утратили или ослабили его, потому что мы стали воспринимать его как вкус, которым мы наслаждаемся, а не Кришна. И в этом принципиальная ошибка преданных, которые стоят на путь преданного служения. И Кришна нам очень доходчиво напоминает об этой ошибке, убирая этот вкус, когда мы пытаемся наслаждаться им сами. Но вкус этот, который мы испытываем повторением святых имен, это не наш вкус. Это вкус, если мы говорим о бхакти, а не о каком-то гурманстве. Это вкус, который Кришна испытывает от нашего служения Ему. Понимаете? И вот когда мы повторяем святые имена, мы должны помнить о том, а какой вкус Кришне доставляю я, когда повторяю вот так Его святые имена. За компьютером, там, с просони, или наоборот, как муж жене говорит, я пошел джапу читать, разбуди меня через 2 часа. Ну, примерно так. Вот тот вкус, который мы доставляем Кришне таким повторением, мы получим сами. Какой-то вкус будет, скорее всего, разочарование. Кришна очень разочарован, когда он видит, как повторяет его святые имена. Как один Махарадж пошутил на лекции. Преданный всю жизнь повторял святые имена, умер, попал в духовный мир, приходит на планету Вайкунхи, там стоит какое-то уродливое, страшное, с одним глазом, с 3 ушами, с 4 ногами и без рук, страшное божество черного цвета, изогнутое в 3 местах. И он говорит, кто ты? И он отвечает ему, я, ты меня звал всю жизнь, я шнык-шнык-ранг-ранг, будем жить с тобой вечно теперь здесь. Шнык-шнык-ранг-ранг. Харибол. Поэтому тот вкус, который мы испытываем, вы должны думать так, вот то ощущение разочарования, сухости, неудовлетворенности, да? Который мы испытываем при повторении святых имен и выполнении преданного служения, этот вкус, который мы доставляем Кришне. Именно этот, не больше и не меньше. Но когда мы будем выполнять служение, чтобы порадовать Его, этот вкус, как Джива Госвами говорит, «Баджани парама пуруша сука матра сусукат вам», означает, что для преданного понимающего, в чем отличие науки преданного служения от изощренного удовлетворения своих чувств, для такого преданного единственным источником счастья является то счастье, которое он или она доставили Кришне. Вот это счастье, им можно наслаждаться. Хотя Кришна преданный не хочет, потому что ему достаточно просто доставить его. Он доставляет его, а Кришна возвращает его обратно. Вот это, этим счастьем я желаю всем вам и нам тоже наслаждаться. Это законное право живого существа, наслаждаться таким вкусом в преданном служении. То, что называется в Шримад-Бхагаватам «Сывамахима». В нескольких местах, по шлоках 6 или 7 Шримад-Бхагаватам говорится, что живое существо, достигающее совершенства при этом служении, утверждается в свамахимне, то есть это в свое собственное величие. О каком величии идет речь? Величие преданного служения, которое наше законное право, и оно доставляет огромное счастье. Хотим мы этого или нет? Харе Кришна. Давайте мы на этом закончим, уже ждет нас другая форма счастья, общения с Кришной там.